по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Сегодня понедельник, 6 мая. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию, но мы дошли с вами до 13 главы 1 послания к Коринфянам. У нас есть несколько неотвеченных комментариев с прошлых эфиров, с прошлой недели еще до праздничного нашего перерыва. И я хочу эти комментарии прочитать, но я сделаю это уже завтра, в завтрашнем эфире. Мы обязательно их прочитаем, я просто вынесу их за скобки. Вынесу их за скобки по двум причинам. Первая причина, я до последнего момента не знал, будем мы это делать или нет. Сейчас все-таки думаю, что будем. Друзья, сегодня хотелось бы мне сделать немножко необычную вещь. У нас есть наши первые 19 минут до начала предзаписанной нашей части эфира. И мне бы хотелось с вами поговорить. В совершенно буквальном смысле поговорить не в сообщениях, не в комментариях. Дело-то вот в чем. Мы эту серию передач вот в этом формате ведем с 2017 года, и периодически мы останавливаемся не только потому, что праздничные дни, не только потому, что каникулы, вот отпуска и так далее, а еще и потому, что, ну, ты понимаешь, что происходят события страшные, события, которые... Ну, в общем, не вместить или очень сложно вместить. Но вчерашний вечер не стал исключением. Эта передача идет в прямом эфире. Если вы нас слушаете в понедельник, 6 мая, в 10 утра, то это прямой эфир. Если вы нас слушаете в другое время, то это запись. Поэтому делайте поправку на этот факт. Естественно, мы выражаем соболезнования тем, кто так или иначе связан с трагедией, с авиакатастрофой, которая была вчера, 5 мая в Шереметьево. И вот у меня в связи с этим к вам, друзья, вопрос. Сегодня мы читаем 13 главу, сегодня мы говорим о любви. Как вы, как христиане, ну, во-первых, как вы сами для себя с этим справляетесь? Вот с тем, что и катастрофы, и пожары, и взрывы. И я понимаю, что все мы знаем какие-то такие слова, которые, ну, на самом деле, за этими словами стоят большие истины. Но зачастую эти слова остаются как бы обособленными от истин. Ну, мы все знаем, что Христос нас любит, мы все знаем, что на все воля Божия, и мы понимаем, что и такие события могут быть способом для Бога достучаться до людей. Но не получается ли это у вас... таким, ну, знаете, такой пустышкой, что ли. Да, ну вот, ну да, ну Бог все равно нас любит, мы это понимаем. И если мы можем для себя это сделать пустышкой, то как с другими об этом говорить? Потому что когда ты с другими говоришь, и ты говоришь просто такие выученные, заученные слова, ну это одна история, но это сразу видно, это сразу ощущают, это сразу понятно. И это нечестно, это лицемерие перед Богом. Как вы справляетесь с этим сами? И как вы помогаете с этим справляться другим, если вам помогать справляться с этим другим приходится? Расскажите, пожалуйста, об этом, поделитесь вашим опытом, опытом утешения, опытом проявления любви. Как говорить сейчас, например, с человеком, который говорит, а я теперь летать боюсь. Да, я вот мне нужно лететь, и я лететь боюсь. Или боюсь за своих близких. И ведь... этот страх обоснован. Как вы к этому подходите? На самом деле, сегодняшняя наша беседа, то, о чем мы будем говорить, мы будем читать первое послание к Коринфянам, 13 глава, мы будем говорить о любви, она ведь про это тоже. Я напомню пока номер телефона, по которому мы ждем ваших звонков. Вот сегодня у вас есть просто возможность поговорить, высказаться. и обсудить первые 19 минут нашего эфира. Если не будете звонить, ну, мне есть что сказать, тогда и письма ваши почитаем и так далее, и будем слушать Писание. Но если у вас есть желание высказаться, мы хотим сегодня особенно вас услышать. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Пишите, пожалуйста, извините, звоните, пожалуйста. Это бесплатный звонок. Он бесплатный на всей территории Российской Федерации. 8 800 333-1706. С мобильных, кстати, звонить тоже можно. А как вы с этим справляетесь? Как вы поступаете? Как вы утешаете других? А как вы объясняете себе вот какие-то вещи? Например. Вот наш мир — это мир греха. Это действительно так. Это мир, в котором пока временно, на какое-то время правит грех. Но Христос победил этот грех, эта победа уже одержана. Но когда больно, когда страшно, когда возникают вот такого плана вопросы, что делать тогда, как быть тогда, хватает ли вам просто богословского понимания, или для вас важно еще и прочувствовать, для вас важно еще и ощутить. 8 800 333 1706 вы можете позвонить и поделиться, и рассказать. У нас за последние несколько дней были публикации в наших группах ВКонтакте, Фейсбук. Я напомню, что есть группы ВКонтакте и Фейсбук. Там есть те группы, которые у нас официальные. Это группа «Страницам Библии», основные наши группы. И есть наши группы-партнеры, в которых также есть трансляции этих передач. Но вот как раз в наших основных группах по «Страницам Библии» были за последние дни интересные публикации. И пока мы ждем ваших звонков, я также скажу об этих публикациях. Если вы не подписаны на эти группы, то подпишитесь на них, потому что там есть материалы, которые дополняют наши эфиры. Ну и, кстати, на этой неделе у нас 3 эфирных дня, а потом с четверга начинаются праздники опять, да, День Победы. И тоже будут публикации интересные, касающиеся изучения Священного Писания. В четверг и в пятницу будут дополнительные материалы. Так вот, что у нас опубликовано? Ну, во-первых, когда это было? 1 мая. Мы выложили книжку, ссылку на книжку, которую очень давно хотелось выложить, очень давно хотелось вам предложить. Эта книжка доступна в интернете, вы ее можете спокойно скачать. Это, пожалуй, один из лучших учебников для тех людей, которые начинают читать и изучать Библию самостоятельно. Книжку эту написал Хауард Хенрикс и его сын Уильям, по-моему, если я не ошибаюсь. Книжка называется по-английски «Living by the Book», «Жить по книге». Называется она в русском переводе. Хауард Хенрикс — это профессор, он был профессором Далласской богословской семинарии. Он преподавал много лет, преподавал самые разные курсы, и курсы по библеистике, и курсы по практической педагогике, по христианской педагогике. И Хауард Хенрикс, я для себя считаю его одним из своих лучших учителей. Это человек, который действительно... ну, буквально нес в себе и передавал студентам энтузиазм по поводу чтения и изучения Священного Писания. То есть Хауард Хенрикс буквально заражал нас, тех, кто находился в его классе, в его аудитории, заражал нас своей любовью к Богу и любовью к Божьему Слову. Именно ему, Хауарду Хенриксу, принадлежит фраза, которую я неоднократно цитировал. Фраза эта в русском переводе звучит так: «Это грех надоедать людям, или это грех заставлять людей скучать над Божьим Словом». Это грех заставлять людей скучать над Божьим Словом. То есть, если вы рассказываете, или если вы проповедуете Божие Слово так, что скучно, то вы совершаете грех. Это грех и против Бога, и против людей. И вот сам Хауард Хенрикс, конечно, никогда не заставлял никого скучать или горевать над Божьим Словом. Мы сейчас вернемся к этой теме. Давайте примем звонок от слушателя. Доброе утро. И вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро.
Это представьте, пожалуйста. Ваш постоянный слушатель. Колян Мирный.
Да, Колян Мирный. Как поступаете с теми вот тех случаях, когда вот то, что происходит?
Вот хочу высказать чисто свое вот такое мнение, которое не всегда порой всем нравится. Ну, бывает. Так вот, без трудностей, ну, наша жизнь не получается. А трудности случаются порой периодически. Ну, для наших же благ, для нашего. То есть, раз Бог допускает, значит, что происходит. И не скорбить о сложившихся ситуациях у других людей, ну, просто нельзя. Почему? Потому что если мы тут Божьи, то мы, естественно, стараемся, чтобы люди как-то, ну, пришли к Господу и сострадаем. Так нас учит Слово Божье. Поддерживаем добрым словом. Как еще можно сказать? То есть стараемся дать понять человеку, что жизнь продолжается. И продолжается для тех, кто остался. Для того, чтобы они мы получили то спасение, которое Господь приготовил для них. Порой я говорю, что наши слова кажутся такими заученными, вот как вы объясняли, что мы просто умные речи говорим. Самое главное, что человек чувствует, когда это сердечное слово, когда человек действительно сострадает, а не просто выполняет формальные какие-то действия.
Николай, а как проявляется, вот очень важную вещь, как мне кажется, сказали, как проявляется любовь, когда мы рассуждаем о богословии, когда мы объясняем, говорим о характере Божьем? Вот как это делать с любовью? Потому что всегда есть опасность, что ты перейдешь просто на лекцию, да, ты будешь читать человеку лекцию, а ему это не надо. Но с другой стороны и другая опасность. Слушай, я тебя так люблю, что чтобы тебя не беспокоить, я тебе неприятных вещей говорить не буду. И это тоже неправильно. И даже есть подозрение, а любовь ли это тогда получается? Вот как вот эти моменты для вас сочетаются?
Слушая вас, я понимаю, что вы очень, ну, прожили много, опыт жизненный хороший, и еще и человек одарованный.
Я про вас спрашиваю,
да,
Николай.
Да, я продолжаю. Угу. О себе, что вот у меня буквально 2 дня назад произошел нехороший инцидент с женой моего сына. Не буду вдаваться в подробности, но до такой степени произошел, что я сказал, в дом мы больше не приходи. Прошло, ну, до утра, утром пришел сын, опять понял там меня, и я ему говорю, сынок, ты знаешь, как мне плохо от того, что я вчера, ну, где-то не сдержался, где-то, ну, я все-таки старше, мог бы промолчать на некоторые ситуации, ну, которые произвела его жена. Но, тем не менее, не устоял. Тоже человек, да? И говорит, сынок, я хочу просто покаяться. Почему? Потому что без этого, ну, нельзя так жить. Я чувствую, что, да, виноват. Виноват в том, что старший не удержался, ответил как бы словесно на словесно. Нехорошие деяния. И в других ситуациях я всегда стараюсь держаться от мира. Писание мы порой, мы знаем, Писание там описано, какова любовь.
Да, Николай.
И то мы есть, слова знаем.
То есть смысл в том, чтобы понимать, что ты старше, что у тебя есть определенная ответственность, и Бог дает силы для того, чтобы все-таки эту ответственность нести. Я правильно вас услышал?
Конечно.
Спасибо большое. Спасибо, Николай. Спасибо вам. Потому что тут действительно, смотрите, какая вещь. Иногда мы... Да, я напомню номер телефона. У нас есть еще несколько минут. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Как вы справляетесь сами и как вы утешаете других, в тех ситуациях, когда происходят трагедии. Потому что, с одной стороны, мы призваны друг другу говорить истину, с другой стороны, любовь, да, проявлять любовь. И есть ли противоречие? Можно ли когда-то сказать, что, знаешь, ради любви я где-то отступлю от истины? Ответ, конечно, нет. Иисус никогда не отступал от истины ради любви. Он пришел на крест, он пришел на смерть, а слово стало плотью, полное благодати истины. Он не сказал, что, знаете что, ребят, давайте мы как-нибудь вот тут отступим немножко, и тогда все будет нормально, потому что тогда любовь перестает быть любовью. Теперь, истина заключается в том, что мы живем в падшем мире. И истина заключается в том, что выход из этого мира только через Иисуса Христа. И эта истина порою сурова. Но при этом есть люди, которые страдают. При этом есть люди, которые мучаются. Более того, мы сами страдаем, мы сами мучаемся. Я вспоминаю христианина, молодого христианина, который, ну, это было в начале 2000-х годов, был один из взрывов в Москве, это давно уже было, был взрыв на Тверской, на станции метро Тверская, Пушкинская, Тверская, вот этот вот подземный переход. И вот один христианин в церкви, там девушка к нему говорит, как страшно, вот, а девушка была неверующая, говорит, как страшно, я теперь в метро боюсь спускаться. И этот парень, этот молодой паренек христианина, и говорит, ну, слушай, ну, не покаешься, тоже так же помрешь. Вот это был весь его ответ. И девушка была просто в шоке. Ну, слава богу, что не в слезах, а могла бы быть в слезах после такого ответа, после такой реакции. С другой стороны, мы не имеем права и на обратное. Мы не имеем права сказать, знаешь что, все будет хорошо, вообще не парься, тебя это не коснется, твоих близких это не коснется. И чем дальше, тем более понятно, что эти трагедии касаются каждого. Вот так или иначе, оно касается каждого. И вот тут мы как раз подходим к тому, о чем говорим сегодня, читая апостола Павла. Мы подходим к сути любви. Любовь — это не просто какое-то чувство. Любовь — это не просто, как иногда ее представляют, знаете, как конфетно-букетная история. Вот давайте мы все будем такими добрыми, милыми и будем очень-очень сильно любить друг друга. Когда мы будем сегодня читать о качествах любви, мы увидим за этой любовью личность. За этими качествами, за этими свойствами любви личность Иисуса Христа. Вот когда мы будем читать эти глаголы, которыми описывается любовь, эти глаголы будут описывать Иисуса Христа. И вот это очень важно будет прочитать и понять, и услышать. Я начал сегодня также, у нас такое сумбурное немножко введение получилось, я начал также сегодня с рассказа о том, что было у нас на праздниках. 1 мая была книжка «Living by the Book», «Жить по книге». Как раз ее автор Хауард Хендрикс, человек, который умел проявлять христианскую любовь. Ты понимал, получая его оценку, понимал, когда он оценивал тебя на занятиях, что он справедливый, что он хочет тебе добра, что он хочет, чтобы ты знал Священное Писание. Но он совершенно спокойно несколько раз мог отправить тебя переписывать работу. То есть вот ты сдаешь ему работу, он говорит, нет, это плохо, вот вы здесь не доделали, пойдите перепишите. Потом переписал, он говорит, а еще вот здесь, и ты опять идешь переписываешь. И вы знаете, вот эта беготня для студента, она ведь была проявлением любви к нему преподавателя. И студенты реально жаловались, что за злыдня, за такой преподаватель, который никак эту вот работу принять не может. А у меня уже все остальные работы сданы, у меня все хорошо. Я Хендриксу сдать работу не могу. Но это была любовь. Но при этом он также умел сострадать и учил этому состраданию других людей. Ну, еще один документ, который был в пятницу, это большой документ по поводу безошибочности и безупречности Священного Писания. 3 числа мы публиковали это на страницах. Обязательно зайдите, обязательно посмотрите. Мы часто ссылаемся на эти термины «безошибочность», «безупречность». Что имеется в виду? Почему это имеется в виду? Зайдите и посмотрите. У нас в конце уже нашего заключения не будет. Мы будем сейчас молиться, а потом прочитаем Священное Писание и 1 послание к Коринфянам, 13 глава. Ну, а письмами вашими займемся уже завтра. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь нас и ведешь нас. Мы молим Тебя, Господи, открывай нам Твое Слово Святое. Утешь нас, Господи, и дай нам, получив утешение, стать утешением для других. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 503-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие, и мы подходим к самой часто цитируемой главе первого послания к Коринфянам, а то и всего Нового Завета. Есть немало людей, которые никогда вам не скажут, что вот эти слова о любви – это из первого послания к Коринфянам. Они скажут, даже не из Нового Завета, они скажут, что это откуда-то из Библии. Но вот эти слова очень хорошо люди знают. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и так далее. И зачастую цитируют это все совершенно не в тему. Мне рассказывали про одного человека, который... ну вот буквально давил на свою жену, он был пьяница, я думаю, даже можно сказать медицински, он был алкоголиком. И вот ему жена говорит, я не буду звонить на работу в понедельник и говорить, что у тебя вот простуда, потому что там у тебя похмелье, я не буду тебя покрывать. А он, наверное, где-то слышал и говорит, ну в Библии же написано, что любовь все покрывает, всему верит. Всего надеется. Ты что, меня не будешь покрывать? Что, ты мне не веришь, что у меня голова просто вот и болит, и я простудился, и вот с этой с пьянством это не имеет ничего общего. Дело в том, что такая интерпретация, такое толкование Священного Писания не имеет ничего общего с тем, о чем говорит апостол Павел. И прежде чем переходить к 13 главе, я вернусь к 31 стиху 12 главы. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Совершенно нормально стремиться к большим дарам. И апостол Павел об этом и говорит. Я, кстати, помню, в своей жизни я сначала думал, что буду просто вот каким-то таким, знаете, кабинетным ученым, исследователем. Потом Господь мне показал, что для меня, я подчеркиваю, для меня более важный дар пастора-проповедника. И он дал мне желание к этому стремиться. Для этого нужно было поработать. Кстати, мы с вами говорили уже в прошлый раз о том, что вот вопрос, кто в церкви главнее или кто в церкви важнее, это вопрос совершенно бессмысленный. Помните наш пример про большие пальцы на ногах проповедника? Вот, но все-таки, если Господь нам показывает некий путь для нашей жизни, Он призывает также нас и идти этим путем, и мы, собственно, им проходим. Но, и здесь очень важно, апостол Павел начинает разговор с фразы «ревнуйте о дарах больших», а дальше он не показывает дар, он показывает путь еще превосходнейший. Иными словами, начав разговор о том, чтобы ревновать о дарах больших, и я подчеркну слово «дарах», он указывает не на то, какие дары больше, хотя некоторый разговор об этом будет в 14 главе. Но он сейчас показывает на путь, которым мы должны идти, для того, чтобы вот эта ревность о дарах имела какой-то смысл. И вот этот путь как раз и есть в любви. Так вот, почему неправильно просто брать эту 13 главу или даже фрагменты 13 главы первого послания к Коринфянам и применять эти тексты в любых ситуациях. Потому что апостол Павел не говорит о какой-то абстракции, о какой-то любви, которая витает в воздухе. Апостол Павел говорит о совершенно конкретном проявлении любви, или, точнее, о любви как о конкретном проявлении плода Святого Духа, которое есть в церкви среди верующих людей. Вот без Христа об этой любви говорить не приходится вообще. И здесь еще один момент. Апостол Павел не пытается дать описание некого абстрактного понятия. Это не про любовь как абстракцию. Апостол Павел со своей стороны пишет биографию Иисуса Христа. Отвечая на вопрос о том, в какой сфере должны проявляться духовные дары в церкви, апостол Павел рисует эту сферу, и мы понимаем, что перед нами Христос. Вот его жизнь, его отношение к людям. И, соответственно, когда мы говорим, что «я люблю мир, я люблю людей любовью Иисуса Христа», это имеет не переносное, а самое, что ни на есть, прямое значение. Эту главу можно разделить на три части. Первые три стиха – это превосходство любви. То есть любовь превыше всего. Стихи с 4 по 7 – это проявление любви. Как она проявляется, как она действует. И с 8 по 13 стихи – пребывание любви или вечность любви. Любовь пребывает вечно. Давайте перейдем к этому тексту и начнем вот с первых стихов «Превосходство любви». Апостол Павел, кстати, очень красиво выстраивает свое рассуждение. Первый стих: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий». Первый стих ставит любовь в сравнении с тем, что является проявлением нашего разума. Апостол Павел может говорить на любых языках, на человеческих или даже на ангельских. Библеисты спорят о том, что же это за ангельские языки такие, как они звучат. Кто-то скажет, что это просто красноречивые слова. Кто-то скажет, что это такое невозможное, то есть даже если бы я говорил на ангельских языках. Ну, а кто-то говорит о сверхъестественном характере этого высказывания, в том плане, что ангельские языки действительно существуют. Но Павел ведь не ставит перед собой цель описать ангельские языки. Его цель противоположна. Он говорит о том, что владение человеческими или даже ангельскими языками без любви – это ничто. Все достижения нашего разума, все достижения нашего знания без любви – абсолютно ничто. Я помню, в университетские времена мы ненавидели преподавателей, которые много знают, но которым дела нет до студентов. Мы гораздо более открыто принимали тех, кто знает поменьше, но действительно заинтересован в нас. Знания сами по себе не прельщали. Любовь, заинтересованность прельщала. Кстати, отвлекусь на минутку и скажу, что есть три слова, обозначающие любовь. В Новом Завете из них два. Вот слово, которое используется здесь, это слово «агапе». Это Божья любовь. Это высшая любовь. Поэтому, когда это переносят на, ну, допустим, эротические отношения, перенос неверен, потому что там слово «эрос», и о такой любви в Священном Писании не говорится. В Священном Писании говорится, правда, о любви «филео», то есть «я люблю как друга». Это такие дружеские чувства. Отсюда, кстати, слово «филантропия». Но здесь, в данном контексте, это, конечно, любовь агапы, это высшая любовь. Итак, все достижения нашего разума – ничто, если нет в нас этой любви. Второй стих. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. В первом стихе мы с вами узнали о том, что все достижения нашего разума без любви – это лишь пустой звук, лишь пустой звон. Во втором стихе мы узнаем о том, что все наши духовные достижения, или, если хотите, достижения нашего сердца без любви, вот все это ничто. Буквально Павел использует это слово «ничто». Вот неважно, что бы я мог делать, если имею дар пророчества. Кстати, Павел имеет дар пророчества. И знаю все тайны. Вряд ли Павел знает все тайны. Но если, вот если бы это допустить, имею всякое познание и всю веру, апостол Павел признается в конце этой же главы, что пока он не имеет всякого познания. Но если бы это было так. Так что могу и горы переставлять. У Павла такой способности, насколько мы знаем, не было. Но даже если бы все это было, да, такой вот крутой верующий, и мы читаем, а не имея любви, то я ничто. Итак, все это, все эти достижения сердца, достижения духа без любви оказываются ничтожными. И третий стих. Первый был о достижениях нашего разума, это голова. Второй о достижениях нашего сердца, это чувство, это духовная сфера, если хотите. И третий стих о достижениях нашей воли. То есть первое, что я знаю и думаю, второе, что я чувствую, третье, что я делаю. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Нет никакой пользы совершать дела добра, совершать благотворительность, делать что-то хорошее, если все это будет делаться не в любви, если все это делается по каким-то другим мотивам. Я вот это могу делать, я это умею делать, а любви у меня нет, любви не имею. Я ничто, и нет никакой пользы. Один проповедник, и мне очень понравилась эта иллюстрация, как-то показал такую картинку. Вот все эти способности, которые перечислены здесь, он изобразил на иллюстрации как нолики. «Говорю языками человеческими и ангельскими», стоит нолик. Идем дальше, второй стих. «Имею дар пророчества», ноль. «Знаю все тайны», ноль. «Имею всякое познание», ноль. «И всю веру», ноль. Ну и так далее. Да, вот все это нолики. И вот ноль, 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 ноль. Чего-то не хватает. Мы изобразили все это как нолики. Но сколько их не умножай, или сколько их не изображай дополнительные, число остается равным нулю. А теперь перед всем этим в нашей записи, слева от всего этого, изобразим любовь. И изображаем ее как единицу. Вот и получается, что без любви все это число так и равняется нулю, сколько бы мы цифр ни добавляли. Если же есть любовь, тогда число будет 10, 100, 1000, 10 тысяч и так далее. И каждый добавленный нолик справа увеличивает число в 10 раз. Конечно, как любая аналогия, это несовершенно. И все же она замечательно показывает, насколько важна любовь, и насколько все то, что есть в нас, проявляется и обретает свой смысл в контексте любви. Итак, первые три стиха – это превосходство любви. Стихи с 4 по 7 – это проявление любви. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Давайте мы на минутку здесь остановимся. Опять-таки я напомню, что это ведь не про какую-то абстракцию говорится, не про какую-то мифическую любовь, вот про которую так написано, что всем приятно было читать. Это конкретное проявление, которое мы получаем от Святого Духа. Об этом же апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 4 глава. Но там все это звучит куда более конкретно. Ну вот, например, 4 глава, 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Опять-таки, видите, вот эту параллель с телом, которая звучит в послании к Коринфянам, она звучит и здесь. Но здесь конкретное применение. Наша проблема при чтении 13 главы 1 послания к Коринфянам заключается в том, что мы воспринимаем эти слова как вот что-то оторванное от жизни. Оно, конечно, не оторвано от жизни. И вот, чтобы это уравновесить, есть смысл прочитать как раз 4 главу послания к Ефесянам, где все предельно практично описано. «Гневаясь, не согрешайте», читаем мы дальше в 4 главе послания к Ефесянам. «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». И несколько позже, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Видите, та же самая мысль, только она выражена уже глаголами в повелительном наклонении. Почему? Потому что это вот конкретные проявления, которые будут проистекать, происходить из любви Христовой, живущей в нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я скажу несколько слов о тех качествах любви, которые упомянуты здесь. Любовь долготерпит, милосердствует, то есть она окрашивает наше поведение даже в тех ситуациях, когда по-человечески милосердие уж никак не кажется естественной реакцией. Кстати, долготерпение и милосердие для грешного человека с нашей греховной природой – это в принципе не естественная реакция, это Божья реакция, это реакция обновленного человека, об этом надо помнить. А вызвать в себе это долготерпение мы никак не можем. Терпение когда-то кончается. Если долготерпение дано Богом, то Бог даст сил терпеть и дальше ради другого человека, ради его блага. Дальше любовь не завидует. Знаете, вы помните ведь, наверное, что именно из зависти в свое время, мы об этом еще читать будем, а именно из зависти Каин убил своего брата. Мы об этом прочитаем еще раз в первом послании Иоанна. Зависть сегодня в служении, к сожалению, процветает. И обратите, пожалуйста, внимание, Бог нигде не обещал, что даст нам всем и всего поровну. Иоанн Креститель это отлично понимал. Он, последний из ветхозаветных пророков, живший уже в новозаветные времена, провозглашает: «Мне надо умоляться, а ему, то есть Христу, возрастать». Иоанн Креститель не кричал Богу, почему-то как-то все неровно разделил. Нет, Бог разделил так, как ему было угодно. И любовь требуется как раз для того, чтобы не завидовать. «Не превозноситься, не гордиться», читаем мы. Тут вот «не превозноситься» и «не гордиться» — слова, которые отсылают нас к слову, которое уже использовалось в послании. Любовь не раздувается. Когда что-то раздувается, и это что-то раздувшееся проткнули, то внутри пустота, или точнее, внутри воздух. Христианская любовь не позволяет нам раздувать пустоту. Человек, который, как кажется, очень много из себя представляет, потом на поверку оказывается пустышкой. «Не бесчинствует», здесь можно по-другому немножко перевести, не поддается на провокации гневаться. Иными словами, бывают ситуации, которые нас в жизни провоцируют. Да что я, бывают даже люди, которые ставят своей целью спровоцировать нас. Вот они хотят нас спровоцировать. Они хотят, чтобы мы разгневались. Такие люди существуют. Вот на эти провокации настоящая любовь не поддается. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Вот, кстати говоря, не раздражается, также об этом. Не ищет своего, тоже можно по-разному это понимать. Один из выводов здесь заключается в том, что любовь понимает мотивы другого человека. Обычно мы по нашей плотской природе стремимся объяснить все с нашей точки зрения. Мы ищем своего. Вот мне это не понравилось, вот мне это непонятно и так далее. А подлинная любовь пытается понять, почему другой человек так поступил. Когда-то один очень мудрый человек говорил мне так: если ты с кем-то не согласен, постарайся сначала узнать этого человека. Понять, почему он так думает. Опять ты с ним, может быть, не согласен, но ты, по крайней мере, поймешь, почему он так рассуждает или почему он так поступает. Полюбить этого человека. И уже дальше с несогласием с этим гораздо проще будет работать. Ты поймешь, что с этим делать. 6 стих. «Не радуется неправде, а сорадуется истине». Неправде в смысле неправедности. Тут такой ключевой диагностический вопрос, который нам есть смысл задавать самим себе. Вопрос звучит так. Что приносит мне радость? Вот что меня радует? Это важная тема. Ну, потому что что меня радует, можно понять, что у меня внутри. Дальше вот как раз тот стих, который неправильно цитировал этот алкоголик. «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Это не значит, что человек становится доверчивым. Это значит, что он перестает быть подозрительным. Принципиально разные вещи. Доверчивость, такая излишняя доверчивость, знаете, да, когда человеку могут лапши на уши навешать, и он даже не заметит этого. Оно не про это. Можно быть осмотрительным, можно быть внимательным, но при этом не быть подозрительным. Есть люди, которые сразу во всем ищут злые мотивы. Человек на меня не посмотрел, прошел мимо. Ой, наверное, я его чем-то обидел. Или, ой, наверное, он такой негодяй. Он меня не хочет принимать. А у него, может быть, просто голова болит. Он, может быть, просто думает о чем-то другом. Вот любовь помогает нам ставить себя на место других, но при этом оставаться на своем месте. Про одного человека говорят: он так любил себя поставить на место другого, что забыл, где его собственное. Любовь не даст возможность вот в это попасться. Ну и дальше, с 8 стиха до конца главы, мы читаем о вечности любви, о пребывании любви. Все остальное приходит и уходит. Все остальное оказывается временным. Любовь — это то постоянное, что есть и что будет. Все мы стремимся к какому-то постоянству. Я знаю одну организацию, в которой за последние 40 лет менялись руководители, менялись подчиненные. Но есть там одна сотрудница. Она пришла в эту организацию, когда ей было лет 20. Она работает там до сих пор, несмотря на свой возраст. Занималась она и занимается тем, что отвечает на письма тех, кто в эту организацию обращается. Ну и одно время она принимала, а, по-моему, и сейчас принимает телефонные звонки. Так вот, я как-то слышал такое определение, сказали, ну, назовем эту сотрудницу Еленой, допустим, да, вот, говорят, вот приходишь, тут Елена сидит, и понимаешь, стабильность. Я понимаю, однако, что Елена здесь всегда сидеть не будет. А вот о любви, которую дает Бог, говорится именно так. Она остается, она пребывает, она прибудет. И это и есть часть стабильности, и это и есть проявление Бога. 8 стих. «Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». А дальше он признается. Причем, смотрите, здесь первое лицо множественного числа, то есть он сам включается в эту группу, Павел. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Так что в первых трех стихах были, конечно, преувеличения. Он сам не мог сказать, что он знает все. Но это и не важно, потому что любовь остается. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. И он приводит пример. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Я помню, как когда мне было лет пять, мама запрещала мне сосать сосульки. Вот весна, ранняя весна, сосульки с крыш свисают. Она говорила, нельзя их сосать. Я думал, вот вырасту, все сосульки мои будут уж точно. Ну, потому что никто не будет стоять над душой и запрещать. Тогда, в 5-летнем возрасте, я рассуждал по-младенчески или по-детски. Потом вырос, и никто не запрещает сосать сосульки. Но как-то уже не хочется, потому что пришла взрослость. То же самое относится и к нашей духовной жизни. Коринфяне, как мы узнаем из этого послания, были младенцами во Христе. И многие вопросы, которые они ставили перед апостолом Павлом, были вопросами младенческими. И тут он им говорит, придет время, и вы будете видеть все совершенно. 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Иногда спрашивают, узнаем ли мы наших близких и любимых людей в небесах. То есть мы понимаем, что получим новые тела. Это все понятно. А близких наших узнаем или нет? Ответ на это очень прост. Как один проповедник сказал, ну, естественно, узнаем. Я и сейчас их узнаю. Я не могу предположить, что в небесах стану глупее, чем сейчас. А апостол Павел говорит о том, что теперь мы знаем гадательно, видим, как через тусклое стекло. А тогда увидим, как есть. Но при всем этом качественном изменении одно окажется неизменным. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Это не какие-то абстрактные слова, это не просто про какое-то теплое чувство. Говоря о любви, апостол Павел говорит об Иисусе Христе. Это его биография. Он пришел для того, чтобы умереть за нас. Он умер, он воскрес, он взял на себя наш грех, он дал нам оправдание. И сегодня, когда мы говорим о 13 главе 1 послания к Коринфянам, не надо рассюсюкивать, не надо искать таких слов, которые можно было бы облечь в красные ленточки. Эта любовь умерла и воскресла на Голгофском кресте. Принимаешь ли ты его? Готов ли ты вложить руки в его раны и сказать, ранами его мы исцелились? Потому что только если ответ на этот вопрос положителен, только тогда все это имеет смысл. Дело не в бантиках, не в ленточках. Дело в том, принимаем ли мы Иисуса Христа в свою жизнь. Вот это решающий вопрос. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.